Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В эфире «Радио Воскресенье» передача «Если болит душа». Постоянный ее участник, я вам его представляю, православный врач-психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сразу же назову телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94, код города Екатеринбурга 8343. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, Вячеслав Владимирович, начнем, наверное... Сразу с сайта, да? С тех вопросов, которые поступили за это время.
Да, есть какие-то вопросы.
Угу. Ну и, конечно, остается у нас такой сквозной темой, тема православная психотерапия. Угу. Правильно?
Да.
То есть мы будем время от времени возвращаться, так сказать, к этой теме, да? И как-то вот, комментировать.
Вот. Если вот те вопросы, которые мы сегодня прочитаем, и звонки в студию нам дадут повод поговорить.
Ну да. По-моему, чаще всего, что они дают повод поговорить. Итак, вот давайте вот с первого такого вопроса. Пишет Максим: у меня семья, трое детей, жена Мария, которая больна алкоголизмом, пьет в основном пиво, понимает и хочет избавиться, но не получается. Говорит, что тянет к ларьку, тем более работает она на рынке с утра до вечера, наличность всегда под рукой. Живем в Рязани, приехать проблема, дети учатся. Она хочет кодироваться, а я отговариваю, зная, в общем-то, ваши рекомендации на этот счет. Так что вот помогите, чем можно помочь в данной ситуации.
Ну, конечно, я никогда никому не рекомендую кодироваться. Это действительно так, потому что мы об этом уже неоднократно говорили, что это вещь очень такая небезопасная, кодирование в духовном смысле, потому что это является такой практикой духовной, оккультного свойства. Вот. А что касается вот этой самой ситуации, ну, конечно, если я смог бы саму эту женщину непосредственно проконсультировать, мы нашли бы, может быть, какой-то вариант для того, чтобы ей помочь. А вообще, вот отталкиваясь от этого вопроса, хочу сказать, что с оказанием помощи женщинам, страдающим наркологической патологией, вообще дело очень даже непросто все обстоит. Я знаю, что в православных реабилитационных центрах женских отделений очень мало. Вот, как правило, это мужские центры.
А почему мало-то?
Трудно сказать. Видимо, потому что настоятели приходов, батюшки, и считается, что это гораздо более хлопотное дело заниматься женщинами в таком постоянном режиме общения с ними, потому что ведь это не в отделении полежать наркологическом, вывести ее из запоя, а это находиться в постоянном контакте, в постоянном общении. И здесь организационных вопросов больше таких,
организационных
сложностей,
да,
чем с мужчинами. Вот, наверное, поэтому. Хотя, вот и мы тоже ведь, мы все то время, что наш центр существует, мы считаемся центром мужским. Хотя у нас есть там пара случаев, когда мы оказали помощь и женщинам тоже, они у нас проходили реабилитацию, но это было исключением. Это такой исключительный случай был. Вот. Но желание оказывать помощь женщинам было всегда, и сейчас оно есть тоже.
Я даже знаю о вашей задумке, о том, чтобы все-таки создать такое женское отделение, да?
Да, вот я сейчас очень рассчитываю на то, что если мы сможем с Божьей помощью собрать средства на строительство нового здания православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник», то там обязательно будет женское отделение. Mm-hmm. Ну, вот мы с отцом Сергием, настоятелем Петропавловского прихода в Полевском.
Собственно, к которому и центр отношений имеет, да, мы непосредственно.
Мы на базе этого прихода находимся. Mm-hmm. Мы приняли такое решение, что попробуем оказывать помощь еще и женщинам. Опыт уже есть такой.
Дело за немногим.
Да, дело за немногим. Нужно несколько десятков миллионов рублей.
Чтобы построить это отделение, да?
Да, чтобы построить само это здание. Но там, видите, нужно ведь не только жилые помещения, там нужны еще и производственные, хозяйственные помещения, и это очень такое дело накладное в плане материальном. Но мы все-таки рассчитываем, что это не фантастика, что это можно все осуществить. И какие-то средства мы уже сейчас получаем. Вот по тем каналам, которые мы открыли, и в интернете, и на телевидении. И пока, конечно, у нас еще сама реклама этого проекта, то есть призыв для сбора средств от наших граждан, она еще не заработала в полную силу. Там тоже есть еще определенные трудности с этим. Но я думаю, что вот уже начнется полномасштабная кампания такая по пропаганде этого проекта.
Активно так начнется.
Да, мы будем делать это уже максимально активно. И тогда я надеюсь, что какие-то поступления начнутся.
Так что хочется, конечно, оказывать помощь и таким, да, ведь женщинам будут...
Да, конечно.
В такой ситуации.
Мне хочется это делать самому. Вот я что хочу сказать. Я хотел бы это делать сам. И на своей территории. Потому что, ну вот, государственный реабилитационный центр «Урал без наркотиков», в котором есть женское отделение, они приглашают меня для сотрудничества, и вот я еженедельно туда приезжаю и провожу занятия с их воспитанниками. И там женщины молодые. Вот, и аудитория очень даже благодарная.
А аудитория какого возрастная?
Ну, молодежь.
Молодежь, да?
Молодежь, это наркоманки тоже, и тоже, молодые алкоголички.
Тоже пивные, да, вот с пивом все связано.
И с пивом, конечно, связано тоже все.
Я вот удивилась, прочитав, что она больна алкоголизмом, пьет в основном пиво. Неужели, так сказать, вот можно скатиться до такого состояния, что неудержимо?
Конечно.
Есть пивные алкоголики такие,
еще
да?
Как можно. Пивной алкоголизм – это, я даже сейчас затрудняюсь сказать, чего там больше, алкоголизм или наркомании, потому что сейчас те ингредиенты, которые добавляют в пиво...
Это ведь не натуральные уже.
Да, это, скорее всего, даже не скорее всего, а уже доподлинно известно, что это вещества, которые сами по себе вызывают зависимость. И там тот алкоголь, который содержится в пиве, он уже таким является веществом, что ли, но не основным, который вызывает зависимость.
То есть там другие вещества есть, да?
Да, ну, мы просто наблюдаем по тому, с какой скоростью и с какой интенсивностью развивается пивная зависимость, когда наша молодежь просто на пиве сидит, как принято говорить.
Подсажены.
Да, они без пива не могут. И вот мы же видим это сплошь и рядом, и опохмеляющихся, и просто пьющих с утра пиво мужчин и женщин.
С утра до вечера,
да.
Называется.
Ну, вечером-то это само собой.
Когда...
Что называется,
собой,
святое дело. А вот когда с утра, когда на автобусных остановках стоят молодые парни, молодые девчонки, взрослые люди с банками пива, ну, это ведь говорит о том, что они страдают наркотической зависимостью. Их ничто не останавливает, никакие внешние обстоятельства. Вот, это, конечно, печально. Но я, вот раз сегодня вопрос прозвучал, я готов проконсультировать эту женщину. Нужно просто связаться с нами по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
219-71-21. Если слушаете, то, пожалуйста, запишите.
Да, и если там есть интернет, я могу проконсультировать ее по скайпу и какие-то рекомендации ей дать, и, может быть, даже предложить ей пройти реабилитацию здесь у нас, в каком-то учреждении. Ну, в зависимости от того, угу. На что она больше будет настроена.
Ну, конечно, насчет кодировки, она вот хочет кодироваться. Это надо просто зарубить на носу себе, что это просто нельзя. Позволять себе делать.
Нельзя добиваться трезвости любой ценой.
Да.
Вот это, я этого принципа твердо придерживаюсь. Не всякая трезвость полезна.
Mm-hmm. Так что вот так вот. Ну, я думаю, что ответили mm-hmm. мы на этот вопрос, да? Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, еще раз напоминаю. А телефон прямого эфира 379-65-94. Мы просто очень давно с вами не работали, вот, ну, не очень давно, но с месяц где-то не работали, поэтому я думаю, что нас немножко, может быть, как-то и позабыли о том, что мы существуем. Mm-hmm. Вот напоминаем о себе. Телефон прямого эфира 379-65-94. Звоните смелее, пожалуйста. Мы ждем ваши вопросы. Mm-hmm. Ну, а пока вновь обратимся к вопросу с сайта.
Давайте.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Очень нуждаюсь в вашей консультации. Страдаю неврозом много лет. Ранняя взрослая жизнь, ранние роды, алкоголизм близких, пожар во время беременности, переезд в другой город, возвращение и другое. Летом 2013-го уволилась с работы из-за агорафобии, агорафобии угу. и панических атак, возникших после физического и психического переутомления. Прошла курс групповой психотерапии, который не дал положительных результатов. Наблюдалась у невролога. Видимо, тут упоминаются лекарства Атаракс и Феварин, да?
Угу.
Только усиливали панические атаки. Лечилась тибетскими препаратами. Сон улучшился, но появились боли в ЖКТ. Ну, угу. Вот не одно, так другое.
Угу.
В мае лечилась индивидуально у психотерапевта, гипноз. Стала постепенно самостоятельно выходить на улицу, ездить в транспорте. Но сейчас мне делать это волнительно из-за боли в ЖКТ. Периодически пью обезболивающие. Я никак не могу крепнуть, выйти на работу. Мое состояние отягощается резкими перепадами настроения, плаксивостью, депрессивностью, синдромом навязчивых состояний. Часто мою руки, что-то перекладываю в определенном порядке. С мужем мы венчаны, но муж и дочь ходят в храм редко. Много не молиться не могу из-за рассеянности, гадких помыслов и ощущений. Пожалуйста, посоветуйте, что делать, как научиться спокойно смотреть на вещи.
Сейчас посоветуем, только вот нам подсказывают.
Сигнализируют, что есть звонок. Угу. Давайте послушаем. Алло.
Угу.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Так, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ага. Это вам звонит Татьяна, Ирбитский район.
Ага.
Ага, знаете,
излагайте.
Что, мне 57 лет, говорить можно, да?
Да-да-да-да.
Ага, мне 57 лет, меня предал муж уже полтора года назад, ну почти два, можно сказать. Я ничего в жизни от него хорошего не видела, но я до сих пор о нем страдаю, я плачу, болит душа. Прошу Господа Иисуса Христа помочь мне, хожу в храм, прошу разъединить наши души. Но вот до сих пор я страдаю, не знаю, что мне делать.
Угу.
Ну, вы знаете, дело, Божье дело – это соединять людей. Это Он говорит, возлюбите ближнего своего. А вот чтобы разъединять, это вот как раз дьявольский такой процесс разъединения. И люди сами, одержимые этой злой силой, стремятся к разлуке.
Угу.
И все наши песни о любви, они о разлуке. К сожалению. Что я могу тут посоветовать? Да, во-первых, я не вижу в этом, ну, такой уж особой катастрофы. Но все-таки какую-то часть жизни, немалую, вы посвятили этому человеку. Когда-то вы свободно, добровольно стали его женой. И вы все равно был какой-то период жизни, когда вы были с ним по-женски счастливы, как женщина, как жена его. Вот. И Бог дает жене такого мужа, который ей нужен. И не только для того, чтобы было все время хорошо, но и для того, чтобы нас друг с другом смирять. И супружеские измены, которые иногда происходят, они ведь не должны быть чем-то абсолютно бессмысленным или бесполезным для обоих. Нет. А все то зло, которое люди творят, Бог обращает на добро, лишь бы было доброе намерение обоих людей исправить ситуацию. Ну, неизвестно, что там переживает на эту тему ваш бывший супруг, но если вы о нем думаете, вы о нем заботитесь, вы о нем молитесь наверняка, то вот это и есть тот самый лучший исход, который возможен, когда супружеские измены разрушен брак. Не должно быть озлобленности, не должно быть стремления забыть его навсегда, навеки, пропади он пропадом, предатель или что-то в этом духе, упаси Бог. Нет, с ним произошло несчастье. Ведь когда один супруг изменяет другому, это ведь несчастье для него в первую очередь. Хотя пострадавшим выглядит тот, кому изменили, но больше-то пострадал изменщик.
Потому что сам по себе это уже грех.
Ведь. Да, он совершил этот грех. И, конечно, вся тяжесть и последствия этого греха, они сейчас на нем. Если этот грех не раскаян с его стороны, ну тогда он не может быть счастливым. Ну ни один еще изменивший супруг, человек, разрушивший брак произвольно, ну не был он счастлив. Это просто невозможно. Поэтому он достоин только жалости. А ведь вполне возможно, что кроме вас о нем и помолиться-то некому. И Господь, может быть, и попускает вам это такое поприще земное сейчас. О нем позаботиться молитвенно, вот так вот, на расстоянии, чтобы человек не погиб. И, может быть, по вашим молитвам Господь его каким-то образом приведет к себе. И у него появится собственное покаянное чувство и желание что-то изменить. Вот. Это только в воле Божьей. Поэтому обязательно нужно сейчас вот так вот о нем и думать, и беспокоиться, и заботиться. Но при этом это не мешает, не должно мешать вам, 57-летней женщине, ну, строить свою личную жизнь. Ведь никто не запрещает вам создавать новую семью. Возраст еще вполне такой, когда вы можете сделать счастливым еще кого-то и кому-то еще послужить, живому человеку, который будет рядом с вами, кто будет в вас нуждаться и от кого вы будете получать тоже заботу, нежность. Вот. Поэтому одно другому не мешает.
Просто она говорит, как мне быть? Ну вот как быть? Так сказать, действительно, вот так вот и быть.
Вот как сейчас есть.
Жить, да, продолжать, да, жить, так и думать.
Так и быть. Да. Не надо отрезать его совсем. Не нужно его исключать из своего жизненного пространства. Угу. Вот. Но все-таки я же говорю, это не чужой человек. Это когда-то был самый близкий на свете человек. Вот как мы, утратив близких, если смерть нас разлучает, мы ведь не исключаем их из своей жизни. Наоборот, мы о них все время помним.
Продолжаем молиться. Да?
Это те, чьи имена мы все время пишем в записочках и подаем на панихиды. А здесь надо о нем также заботиться, но только как о живом.
И потом люди говорят, что я одинокий, я одинокая. А почему человек, который верит Богу, он никогда не бывает одиноким? Тут надо вот как-то вот так вот думать, наверное, об этом, да? Что не одинок человек, который, ну, с Богом, он никогда не одинок.
Да, это так. И когда мы, ну, оказавшись в одиночестве, предоставляем себя Господу Богу, то Господь позаботится о нас. Он нам даст того, кто нам нужен. Угу. Обязательно.
Угу. Есть звонок. Давайте послушаем, Вячеслав Владимирович. Алло.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня сноха очень крепко выпивает.
Угу.
А сын говорит, я ее люблю, угу, ругаюсь, домой, говорит, не пущу каждый раз. И каждый раз, как говорится, все на том и остается. У них совместных двое детей, и у нее еще старшая дочка. Но та живет с бабушкой. Значит, вот постоянно, вот она сейчас пошла на работу, год уже работает, 3 дня работает, 3 отдыхает. 3 работает, вечером пьяная приходит. На 4-й день у нее с утра до вечера как бы злость какая-то, я понимаю, и ей нужна эта вот, ну, как говорится, новая доза. Вечером она детей собирает, едет к своим подружкам, ночь полночь с ними приезжает пьяная, а то и вообще. Сын поедет, детей заберет, она так остается на 2-3 дня. Один раз, простите, чуть не сдохла. Привезли ее в 14-ю больницу, откачали ее там. Значит, вообще каким-то ядом была отравлена, до такой степени пила. Не понимает, через три дня опять напилась. И вот до сих пор.
Зависимость.
И вот посоветуйте, что мне предпринимать? Может, мне обратиться вот в комиссию по несовершеннолетним, чтобы хотя бы приходили, проверяли ее?
Понятно.
Вот, ну что, что как-то? Дети ведь страдают. Мы ведь не днями, ночами, покоя у нас нет.
Хорошо, хорошо.
А сколько лет,
ну,
интересно?
Во-первых, при чем здесь вы? Ваш сын – это взрослый человек, который сам добровольно, никто не заставлял, женился на женщине с ребенком и наверняка уже отягощенной алкогольной зависимостью. Это был его выбор свободный. И что сейчас делать, этим вопросом должен задаваться он, а не вы. Его семья – это автономная система, закрытая для посторонних. Туда вход запрещен. И как бы ваше сердце не болело, как бы вы не переживали, но инициатива и все решения стратегические, они в руках у вашего сына находятся. Вы можете с ним, конечно, что-то обсуждать, если он вообще в ваших советах нуждается. А если нет, то тогда вы должны его, взрослого человека, и его жену, какая бы она ни была, всю его семью молитвенно сопровождать на расстоянии. Вот, это во-первых. Во-вторых, выгонять ее или нет из дома, это решает он. Хотя я считаю, что если он женился на женщине пьющей и имеет от нее двоих детей, то он должен сделать все, чтобы сохранять эту семью. Вот до тех пор, пока будет хватать его человеческих сил. Не будет хватать его собственных сил, естественных, природных. Он должен просить терпения и силу Бога. Потому что все-таки это больной человек. Вот только тогда, когда от ее пьянства будут разрушаться, будет разрушаться детская психика их детей, вот тогда можно будет ставить вопрос о продолжении совместной жизни. Да, по церковным канонам, если один из супругов страдает каким-то тяжелым психическим расстройством, а алкоголизм хронический таким как раз и является, то для второго супруга открывается, ну, такая возможность, законная возможность расторгнуть брак. Но только в том случае, если существует угроза здоровью и жизни
детей.
Всех домочадцев.
Угу.
Вот, и второго супруга, и детей, и так далее. Тогда да, можно этот вопрос поднимать. Но все-таки брак – это школа терпения. Это не школа, когда все окей, когда у нас все замечательно. Нет. Пьянство ли или какие-то другие страсти – это как раз то, что в браке обнажается и становится рельефным.
И очень выявлено, явно, да?
Да. Мы такими друг для друга являемся, что ли, катализаторами обострения наших страстей. Вот. И нам ничего другого не остается, как только терпеть. И надеяться на то, что Господь управит нас обоих каким-то образом, друг для друга. Вот. И это не ложная надежда, ведь это происходит. Ведь Бог может, видя заботу любовную одного супруга о другом, того, который страдает и является причиной вот такой раздражения для всех остальных, он может управить. Он может в одночасье этого человека управить каким-то образом. Вот. Поэтому, конечно, здесь, если вы и будете какие-то советы своему сыну давать, то именно вот такого свойства. Надо всегда помнить, что она все равно человек, она образ Божий, она мать его детей. Вот. И она дана ему для того, чтобы он стал лучше. А лучший человек становится только терпеливо перенося скорби. Вот как апостол Павел сказал. Скорби рождают терпение, терпение рождает опытность, опытность рождает надежду, а надежда никогда не постыжает. Вот. И если мы почему-то не дотерпели, то это наша неудача.
Mm-hmm.
Это наша жизненная неудача.
Mm-hmm. Надеюсь, ответили, да, на этот вопрос?
Давайте попробуем на тот-то ответить.
Да, вот мы возвращаемся ко второму, да?
Ну, напомню, там агорафобия, да. Это боязнь открытых пространств.
Да, агорафобия и панические атаки.
Ну, вот посмотрите, что там было в начале-то. Обратите внимание, там была разгульная жизнь.
Очень ранняя взрослая жизнь, ранние роды, алкоголизм близких. Ну, да. То есть очень неблагополучная такая атмосфера.
То есть там есть и родовые грехи, ага. Там есть и личные грехи. Вот, и
пожар во время беременности.
Да, дополнительные какие-то психоэмоциональные перенагрузки. Вот, все это приводит к опустошению нашей души по поводу самообладания. Вот, и здесь удивляться ничему не нужно. Вот это такой, знаете, результат того эксперимента, который поставили над нашим народом в 20 веке. Вот когда 3 поколения, а то и 4 поколения безбожников пожили на земле, мы получаем вот такие вот болезненные результаты. Когда молодая женщина, работоспособная и, в общем-то, здравомыслящая, она превращается в такое жалкое, боящееся всего существо. Да, страх — это удел безбожника. Рано или поздно страхи, которыми переполнена и так жизнь человека, они становятся доминирующим чувством. И человек, живущий без надежды на Бога, он обязательно будет одержим каким-то страхом. Как какой-то один или несколько страхов станут его сверхценной идеей, он будет ею одержим. И потом эти страхи, которые свойственны безбожникам, ну, на тему «а что будет, если?», «а вдруг?», они перерастают вот в такие навязчивые фобические расстройства, когда человек боится просто выйти на площадь, просто на улицу выйти боится.
На улицу, агорафобия.
Агорафобия.
Это боязнь пространства.
Да, и видите, сопровождается, может сопровождаться паническими атаками. Ну и там еще и был вариант решения этой проблемы.
Да, вот лечение тибетскими препаратами, затем у психотерапевта гипноз.
Да, гипнозом. То есть человек добавил еще себе приключений, все это попробовав. И поэтому, конечно, вот сейчас, если все то, что происходило в связи с этими страхами навязчивыми, привело человека к Богу в церковь, ну тогда да, вот сейчас открывается какая-то перспектива выздороветь. Потому что утрата самообладания — это проблема, которую может решить тот, кто нам когда-то свободную волю дал, кто нам дал способность и осознавать себя здесь на земле человеком, и контролировать свои желания, чувства и мысли. Вот. Если мы по какой-то причине... Ну, причина одна. Это отсутствие общения с источником жизни. Это мы все рождаемся с предпосылками к тому, чтобы оказаться в этом состоянии. Таком жалком, можно сказать. Если это привело человека к Богу в церковь, то тогда да, тогда мы можем рассчитывать на хороший результат. Бог вернет все утраченное. И может даже с лихвой, если человек начинает каяться в своем безбожии и приписывать этому все свои вот такие вот болезненные расстройства, то тогда Господь, конечно, преклоняет свою волю и жалеет, жалеет и восстанавливает человека. Если в человеке вот изобразится, как мы это уже говорили неоднократно, вот эта начальная христианская добродетель, с которой возможно восполнение всего утраченного, смирения, когда человек видит, что он без Бога погибает, а вот такие неврозы очень хорошо смиряют, очень. Сейчас такого рода невротиков в церкви полным-полно. И славьте Господи, они там обретают вновь почву под ногами, вновь обретают утраченное самообладание в лучшем виде. Вот. И у этой женщины тоже могут быть вполне такие хорошие перспективы. Только у невротика, у человека вот так вот пострадавшего, и от тех грехов родовых, которые он унаследовал от своих предков, и от своих собственных личных грехов, духовная жизнь должна, конечно, быть выше среднего, что называется. То есть он должен душой своей церкви прописаться. Он должен стать церковным человеком.
У нас где-то минут, наверное, 10 до конца передачи остается. Уважаемые радиослушатели, успевайте позвонить. Телефон прямого эфира 379-65-94. Вот что значит долго, так сказать, не вести наши с вами прямые эфиры. Совсем растеряли наших радиослушателей. Но, тем не менее, я думаю, что нас все равно слушают. Звоните нам.
Да, нас слушают молча.
Нас молча, видимо, слушают без вопросов. Успеем еще один вопрос с сайта посмотреть,
ну, давайте,
да?
Попробуем, да.
Да. Сыну 34 года, из них последние 15 лет периодические запои. Вот у нас сегодня тема алкоголизм прямо идет красной линии. На месяц и больше запои. Полгода работает, затем 2-3 месяца не работает по причине пьянства. В 2005 году потерял брата-близнеца, с тех пор плачет по нему. В 2012 была сильная автоавария, после которой появились галлюцинации. Потерял интерес к жизни. Никто и ничто не интересно. Груб, сквернословит. Охвачен злобой и ненавистью к окружающим. Договориться почти невозможно. Приходит в ярость. Накидывается и прикладывает руки. Верю вам, Вячеслав Владимирович, пожалуйста, примите на лечение сына в ваш реабилитационный центр в Полевском, насколько требует время. Только таким образом можно спасти, вернуть к нормальной жизни сына. Он у меня единственный родной человек. Помогите.
Ну, с этим трудно, наверное, поспорить, что только через какую-то полноценную такую реабилитацию, конечно, можно здесь ожидать чего-то хорошего. Но я бы вот о чем задумался. Автоавария, после которой у человека появились галлюцинации. Ведь галлюцинации – это такая психопродукция. Это говорит о том, что у человека развился психоз. И вот это его возбудимость и агрессивность, надо обязательно проконсультировать его у психиатра, чтобы тот исключил психиатрическую патологию. Не появился ли там какой-то, ну, неизвестно чем вызванный, но все-таки психоз.
То есть это уже заболевание психическое, да?
Да, это уже совсем, ну, другое заболевание, и оно носит самостоятельный характер и вне связи с алкоголизацией.
С алкоголизмом,
Да, поэтому сначала я бы вот это сделал, проконсультировал
бы его
у психиатра.
Этого, да,
да, чтобы он трезвый пришел на консультацию психиатра. Не надо этого бояться. Вот, если психиатра там не найдет ничего связанного с расстройством таким серьезным психической сферы, то тогда, пожалуйста, если у человека будет доброе намерение избавляться от алкогольной зависимости, можно записываться к нам на консультацию, приезжать, и будем уже что-то организовывать для него. Вот. Ну, напомню, наш телефон 219-71-21, это в Екатеринбурге. Запись для консультации. Код 343. Вот. Так, конечно, могу только пока посочувствовать.
Ну что, мы с вами, я думаю, что последний вопрос вряд ли сможем так полноценно осветить. Но, может быть, вот у нас тема сквозная проходит, православная психотерапия.
Ну, да.
Может быть,
вот посмотрите,
мы объединим вот эти все как-то.
Вот то, о чем мы сегодня с вами говорили. Да, и вот эти вопросы письменные, по интернету полученные и по телефону. Что их объединяет? Их объединяет выраженный духовный компонент. Вот во всех проблемах, с которыми к нам сегодня обратились люди, есть существенный духовный компонент. С чем он связан? Он связан с недостатком или отсутствием здоровой духовной жизни, полноценной духовной жизни. Вся вот эта патология, она в большей или меньшей степени прямо или косвенно, она связана с безбожием человеческим. Вот. Конечно, светские врачи, они не склонны так думать. Да. Вот этому большое значение придает только православная психотерапия. Вот, церковная медицина.
Ну, то есть, если место пустое, в душе пусто, то она чем-то все равно ведь заполняется, да?
Да, конечно.
Другие уже не невысокодуховным, а совершенно противоположным.
Да, хотя, посмотрите, ведь этими проблемами светская медицина тоже занимается. И мы видим как. Вот та женщина, которая про свой невроз в навязчивых состояниях писала, про свои страхи, она ведь принимала препараты, ходила к разным психотерапевтам. Но, посмотрите, все было мимо цели, все не доставало до уровня повреждения. Ведь препараты, которые она принимала, она говорит, они только ухудшали состояние. Значит, уровень повреждения выше, чем материальный, там нет химических элементов. Там этим препаратам просто не на что действовать. Уровень повреждения духовный. А светская медицина, светская психология, она не занимается этим уровнем. Но это в лучшем случае. А в худшем случае она просто отказывает человеку в существовании даже этого самого уровня духовного, уровня саморегуляции. Вот. А православная психиатрия и психотерапия, и психология, она от этого отталкивается. Она сначала ставит перед собой задачу обнаружить именно духовный компонент и степень его выраженности. А для этого ведь много не надо. Надо просто поинтересоваться, когда последний раз человек был на исповеди. И когда выясняется, что он не был на ней никогда, что он не знает и никогда не пробовал молиться, то есть у него духовной жизни не было, он еще ею не зажил. Он еще не дозрел до этого уровня в своей жизни религиозно, тогда, ну, все. Причина болезни и вот этих расстройств, она лежит именно в духовной сфере. Все остальное, на что он жалуется, и со стороны психики, и со стороны телесных каких-то проблем, это все вторично. Угу. Первичная проблема духовная. Вот, ну что?
Ну что, будем заканчивать нашу передачу?
Да, давайте. Я завтра всех наших слушателей жду на школе православного самосознания на Репина 6А. В 19:00 приходите. Будет интересно.
Наша передача закончилась, но я думаю, что у наших радиослушателей все-таки есть вопросы. Я уверена, накопились.
Надеюсь.
Если они не задали их в прямом эфире, то, наверное, вам стоит позвонить, да, по телефону 219-71-21.
Да, пожалуйста.
Но я напоминаю, что это была передача «Если болит душа». Повторю ее завтра в 8:20, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 29 сентября. Так что готовьте ваши вопросы и активнее участвуйте в нашей передаче. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. Да. До новой встречи. До свидания.
Спасибо. До свидания.